Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, доброго здоровья, дорогие братья и сестры.
Сегодняшнюю программу хочу начать с обсуждения интересной новой законодательной меры. Смотрите, в России могут ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов. Этот законопроект пока находится на одобрении, но написали его депутаты, конечно же, Единой России, и уже выразили готовность его поддержать члены других думских фракций. Смотрите, что предлагается. Вице-спикер Нижней палаты Ирина Яровая, это один из авторов проекта, она сказала, что мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны и установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества. Напомню, это Ирина Яровая. По ее же словам, оскорбление ветерана – это демонстрация цинизма, подлости и жестокости, одновременно с расчетом на невозможность ответить. Оскорбление всех тех, кто погиб, защищая Родину, глумление над достоинством и заслугами людей, чей жертвенный и самоотверженный подвиг дал жизнь будущим поколениям. Это преступление, заключила вице-спикер Госдумы. Батюшка, как вам такая идея?
Вот есть ведь у нас законы, которые, наверное, предусматривают, рассматривает оскорбление личности, для чего обязательно нужно ветерана в какую-то группу выделять. А если, допустим, это не ветеран, а просто женщина какая-нибудь, ее оскорбили, отматерили, оклеветали, что не надо специальный либо закон издавать или ничего не издавать.
Нет, но у нас есть закон о защите чести и достоинства. Это один закон.
Вот, да.
Вот, а еще предлагают уголовную ответственность за оскорбление ветеранов.
Что считать оскорблением ветеранов? Я такого не слышал, не знаю, чтобы кто-то ругал их как-то за что-то. Видимо, подразумевается, что если человек ветеран... Я думаю, вот о чем идет, наверное, речь, мое мнение. Что в годы Отечественной войны, Великой Отечественной войны, много было создано таких, ну, что ли, легенд журналистских о тех или иных подвигах. И они были не всегда правдивые. Но на тот момент они, видимо, были нужны, были такого характера пропагандистского, который бы подбадривал солдат воюющих. Потом открылись какие-то документы, и оказалось, что много журналисты и от себя приписали, и стали об этом говорить. И, возможно, это стало поводом, что вот нельзя, вот как журналист там выдумал это все, и все так оно и должно лежать. Ветераны ведь тоже разные бывали. Я-то вот еще видел настоящих-то ветеранов, которые были достаточно молодыми людьми. Помню, когда-то был в доме-интернате инвалидов престарелых, и там попросили меня как раз поснимать ветеранов, ну, для доски почета, и оказалось очень много ветеранов войны с настоящими наградами, без всяких юбилейных, всяких больных, старых, безглазых, безруких, безногих там находится. И один из ветеранов меня попросил переснять документы, хочу говорить, попробовать восстановить награды, которые мне дали во время войны. И подает документы. И что вы думаете? Я читаю документы и удивляюсь. Оказывается, это ординарец Ковпака, знаменитого партизанского генерала. И восстановить он хочет документы, потому что его лишили наград за то, что он убил человека и сидел. Ну, я у директора интерната спрашиваю, а ноги-то он где, наверное, на войне потерял? Да нет, говорит, что, говорит, на войне? Пьяный, говорит, напился, да уснул в сугробе, отморозил себе ноги. Вот такой ветеран. Сказать, что вот он такой был человек, это значит оклеветать его, оскорбить как-то, я не знаю. Но ведь это же правда. Правда, наверное, она не должна быть оскорбительной. Никак не снимается вот героические просто усилия этих людей, которые воевали тем, что они они, да, многие ветераны пили, выпивали, и многие совершали преступления, потому что вот сейчас говорят о реабилитации там, с тем тех солдат, которые в Афганистане воевали, в Чечне воевали, еще где-то в горячих точках. Тогда же об этом никто не говорил. Приходили солдаты с фронта, приходили после службы, и, как мне покойная мать рассказывала, придут, и такой гонор у них прямо выше небес, что мы же воевали. На что им бабы-то, мол, сразу же ответили: вы там воевали, вас хоть кормили, а мы тут с голоду подыхали. И все, и замолчали. Никаких, ну, таких, что ли, прославлений ветеранов в первые годы, до 70-х, наверное, вообще не было. Вообще помалкивали об этом. Да и парадов там, как мы знаем, не было. Вот считать ли им оскорблением ветеранов то, что Сталин объявил, что у нас погибло во время войны 7 миллионов людей. А остальные-то куда делись? А остальные-то что, не воевали, что ли, не погибали, что ли?
Ну, раз тогда на тот момент закона данного не было, то
Сталина задним числом нельзя привлечь за клевету и оскорбление ветерана.
Задним числом нельзя.
Ну вот, очень жаль. Это вот, если так вот рассматривать историю, то я думаю, что здесь нужно не за оскорбление, а за искажение, может быть, за то, что человек обосновывает свои утверждения на каких-то непроверенных фактах и так далее. Правда, она, не кажется мне оскорбительной. Всяко во время войны бывало. И люди, которые пережили это, мне еще доводилось дослушать всего чего угодно, говорили об этих вещах. Поэтому я думаю, что как раз для пользы, для людей, чтобы это не какая-то сказка была, миф там, вышли там богатыри какие-то сражаться, Алеша Попович, а именно кровь, пот, слезы, грязь вот эта вся она должна как раз правдиво описываться вот в этой жизни. И это не умаляет никак, а наоборот даже возвышает этих людей, которые прошли через это все, и все-таки у них находились силы и жить дальше, и семью строить, и так далее, и так далее. Вот я думаю, что, ну, это мое мнение, тут непонятно мне, о чем идет речь. Вот если уж говорить об оскорблении ветеранов, то я думаю, здесь как бы сами члены Государственной Думы не попали под этот закон, потому что пенсии, которые получают ветераны, они унизительные, они оскорбительные совершенно. Это жалкие копейки буквально.
И тут нет, сколько они народу не попадут, тут же речь-то идет про слова.
То есть словами нельзя, да. А если человека лишить жизни, можно, значит, это нормально.
Ну, тут есть статья за убийство.
Вот.
Но мизерную пенсию, мизерная пенсия не попадает.
Копеечные. Вот они бы об этом лучше бы подумали, о том, чтобы достойной пенсии. Некоторые даже и без жилья находятся, а уж раньше что было. Так я про это не говорю ничего даже. Бабушка моя покойно получала за сына, которого она потеряла на войне, 3 рубля. У нее пенсия-то 11 всего была, но за сына вот как раз из этих 11 3 рубля получала за то, что дядя мой погиб на войне. Это называлось потеря кормильца. Это что? Кормильца. Это что, не унижение, не оскорбление, что ли? Чего-то они схватились-то совершенно. Вместо того, чтобы нормальную, достойную жизнь людей, не только ветеранов, вообще всех пенсионеров, кто трудился во время войны, в эти тяжелые годы восстанавливал народное хозяйство, а это тяжелейшие годы были, голодные годы были, подумать о том, чтобы обеспечить их. Вот я лично, может быть, я ошибаюсь, там совсем о другом идет речь, но я думаю, что, к сожалению, здесь мне не своим прямым делом занимаются депутаты, а какие-то политические разыгрывают там, я не знаю, говорят, карты, что ли. Вот об этом идет речь. Поэтому я считаю, что лучше всего заняться обеспечением ветеранов, а значит развитием экономики нашей страны.
Но здесь действительно стоит отметить, что законопроект пока не принят, еще идут жаркие обсуждения этого законопроекта, посмотрим, как далее будут развиваться события, будет он принят или нет, и в каком виде он будет принят. Пока вот к той информации, которая появляется в СМИ про этот новый законопроект, к ней действительно очень много вопросов. Опять же, посмотрим, как будут развиваться события. А мы с вами далее в этом выпуске поговорим про интересный урок мужества в Нижневартовске. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии также вместе со мной отец Алексей Долгоруков. И говорим мы про интересный урок мужества в Нижневартовске. Итак, 15 февраля, школа номер 42, город Нижневартовск, как я уже и сказала, урок мужества там прошел с участием представителей полиции и Росгвардии. Вот сейчас внимание. На занятиях учеников 10 и 11 классов поделили на ОМОНовцев и протестующих, и после чего протестующие стали кидать мячи в ОМОНовцев, прячущихся за щитами, а те же в ответ задержали одного из протестующих. Роль задержанного, как говорят, сыграл полицейский. В общем, вот такой вот урок мужества, батюшка, как вам?
Я только не понял, о чьем мужестве говорится, о
мужестве
полицейских или протестующих?
Ну, видимо, о мужестве, не знаю.
Протестующих все-таки.
Полицейских, наверное.
Как поэт пел, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь тот назначенный час. Это как раз он о протестующих говорил, между прочим, и считал, что это великое мужество выйти на площадь в назначенный час. Это Александр Галича, декабрист.
Да, тут, видимо, учеников 10-11 классов пытались как-то подготовить к последствиям, если вдруг они...
Чтобы были протестующие.
Если вдруг они захотят стать протестующими, чтобы знали, что их ждет.
Нужен другой, мне кажется, еще сценарий разыграть, попробовать. Разыграть чиновник-коррупционер и полиция. И все, и в кабинет, значит, создать, посадить туда коррупционера. Ну, конечно, полицейский должен его изображать.
Лампы, дубинки. Ламываются
ОМОНовцы, обыскивают его, кладут лицом, значит, вниз. И на 25 лет отправляют. Вот это, мне кажется, очень хороший будет сценарий.
Вот ни один школьник, мне кажется, после этого точно не захочет коррупционеры пойти.
Да, в коррупционеры.
Если не в чиновники.
Все правильно. Вот мне, о чем идет. Вот, коррупция гораздо больше вреда приносит государству, разъедает просто его все со всех сторон. И поэтому, если не будет коррупции, будет нормальное экономическое развитие, наверное, протестующих гораздо меньше станет. То есть, недовольных, скажем, людей, которых можно поднять на это все. Это во-первых. Во-вторых, я не знаю, как это все согласовывалось со школьным психологом, потому что у меня, честно говоря, очень большие сомнения на этот счет, вот такие сценарии разыгрывать. Потому что психологи ведь знают, что эксперименты проводились подобные, правда, со взрослыми людьми, и результат был очень плачевен. Известен эксперимент, когда группу людей разделили на две части. Одна заключенная, другие полицейские. Это обычные граждане, обыватели, булочники, учителя, рабочие и прочее, прочее. Что вы думаете, чем все закончилось?
Так.
Эксперимент пришлось прервать, потому что он уже вошел в такую фазу, что грозил просто жизни людей. Ну, естественно, грызаться стали заключенные, полицейские стали их потихонечку бить всякого. И одним есть даже фильм немецкий «Эксперимент». Так там полицию пришлось, до смертоубийства дошло, ну, по этому сценарию. В реальности, по-моему, не было убийства, но эксперимент зашел в тупик. Это поняли его создатели, что сейчас начнут убивать. Поэтому вот эти вот игры ролевые, они вещь достаточно опасное. Люди входят в образ, примеряют его на себя и потом либо становятся одними, либо другими.
А вдруг понравится кому-то образ протестующего и тогда уж точно.
Да, или полицейского, который бьет, я не знаю, по голове кого-то. Поэтому надо с этим осторожнее быть. Наверное, какие-то другие стороны работы сотрудников полиции нужно предлагать для примера. Не с дубинками там и со щитами. Есть полиция, она важную роль должна выполнять и выполняет в жизни людей. Это обеспечивает безопасность, прежде всего, граждан. И вот об этом надо говорить, я думаю. А в безопасности что у нас мешает? Та же коррупция, воровство, пьянство, вот, и так далее. Можно сценарий еще один разыграть. Молодые люди сидят на лавочке, всю ночь орут, горланят песни. Вот метро тут нынче хорошо у нас во время коронавируса. Смотрю, хватит какую-то девушку, и потащили без маски. Да, да. А эти пьют, орут, там дерутся, матюгаются.
Социальную дистанцию не соблюдают, все без масок,
да. Ничего, никаких полицейских в помине нету.
Да.
Вот. Мужество мы проявляем в другом месте. Поэтому люди же видят, не надо никаких сценариев. Если человек видит деятельность полиции, да кого угодно, любую деятельность, которая выполняется достойно, хорошо, как нужно, то его уговаривать не надо. Он сам он сам, а если он вот такой, у него дисбаланс, такой диссонанс возникает в голове, что ему говорят об одном, а в реальности другое, то тоже из этого ничего хорошего не получится. Лицемерие только рождается в человеке.
Ну, кстати, ни у одного у вас вызвали такие инициативы. Вопросы прошли сразу же после того, как вот эта новость попала в СМИ, о ней стало широко известно, прошли сразу же проверки соответствующие, насторожились контролирующие органы и были по результатам уволены несколько педагогов, кому-то был выговор за подобное самоуправство. В общем, эта идея как-то не прижилась. Думаю, надеюсь, по крайней мере, что таких уроков мы больше не увидим и не услышим о них. Ну и в конце этого выпуска предлагаю поговорить про 23 февраля. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» в студии Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Разговором про праздник 23 февраля никак нельзя про него не вспомнить. Этой темой предлагаю сегодняшнюю программу зафиналить. Итак, в чем новость? Смотрите, в этом году носки и автомобильные принадлежности, которые до этого удерживали пальму первенства среди подарков, самых популярных для мужчин. Так вот, в этом году они ее уступили, смотрите, спортивным товарам, часам и ювелирным украшениям. То есть в этом году не носки и дезодоранты и даже не автомобильные принадлежности представителям сильной половины человечества дарили, а спортивные какие-то товары, часы и ювелирные украшения.
У меня, как у человека старорежимного еще, советского, все равно никак 23 февраля сразу же ассоциируется прежде всего с днем Красной армии, Советской армии и военно-воздушного и военно-морского флота. Как День защитников Отечества я его совершенно не воспринимаю. В голове он у меня не очень. Ну, хороший, наверное, день. Да, должен быть там защитников Отечества. Причем обязательно мужчина, какой-то мужской, гендерный. То
есть, ну, у девочек же есть 8 марта, а тут вот, да.
Девочки не должны Отечество защищать, они им могут направо и налево распоряжаться. Так что ли? Нет, это очень странно. Это неправильно. Женщины ведь тоже трудятся и этими трудами своими. Они помогают нашему Отечеству. Поэтому вот как-то делать его таким вот либо мужским, либо...
Ну, как-то так сложилось.
Ну, ладно. Ну, назвали мужской бы день. Да, там девочки. Есть 8 марта женский день. Да. Мужской день, допустим. Да. С честь чего, правда, я не знаю, что это такое. Ну, 23-й-то мы знаем. Это же в советское время пропаганда такая, что якобы боевые какие-то подвиги там Красная армия под руководством то ли Троцкого, то ли без него что-то там, допустим. Ну, говорят, что не было никаких. Вот тоже пример такого мифа. Можно ли сказать, что да, здесь какая-нибудь клевета будет на Красную армию возводить, если сказать, что ну не было никакой в этот день победы, как историки утверждают. Поэтому ничего я никому не дарил. Да и, честно говоря, вопреки вот такому сейчас все-таки веянию и духу, в целом достаточно сдержанно, даже отрицательно отношусь вообще ко всему, что связано с армией. Потому что куда ни крути, но все равно армия – это в конечном итоге как и зло, как и врачи. Это все-таки, простите, как и полиция, как и врачи. Это все-таки все результат вот этого человеческого несовершенств, человеческой немощи. Более того, если болезни могут возникать, и здесь, как говорится, природа, то, что касается преступлений или войны, здесь это все рукотворное, это уже все дело человеческое. И, к сожалению, огромные ресурсы, вот просто практически подхожу к этой стороне дела, огромные ресурсы ведь во всем мире тратятся на вооружение. И эти бы средства могли бы в других ведь целях использовать. И у нас в советское время, из-за чего тут у нас все это получилось, гонка вооружений. Просто Советский Союз не выдержал этой гонки, которая бесконечно была. Ну, представьте себе небольшой городок, 40 тысяч жителей, 3 завода градообразующих, 2 из них точно выпускают военную продукцию, а 3-й сырье стратегическое выпускает. То есть практически весь город работает на вооружение. И точат эти снаряды, и то 10 лет, 20 20 лет все выпускает, выпускает, на склады отправляют, отправляют, отправляют. 4000 человек рабочих работают постоянно на заводе. И станки, оборудование, все это задействовано. Это не сковородки делают, не велосипеды делают. Все делают продукцию, которая в какой-то момент, насколько я вот знаю, склады, как стали взрывать, все полетело в воздух, и молния там попала, по-моему. И куда это все? Сейчас встает вопрос, как это все уничтожить, как это утилизировать. И столько сил, ресурсов было положено на это, на все. И, ну, слава богу, войны нет, никого не убили этими снарядами. Но встал вопрос, как их уничтожать сейчас. Срок годности там кончается, устарело, и все, и все такие прочие вещи. И то есть человечество вот работает на какой-то на износ. Я понимаю, что это вынужденные все меры, но в целом, может быть, лучше почаще задуматься о том, почему вроде бы мы и в космос там слетали, там на Марс собрались, там какие-то открытия всего. А вот здесь в вопросах мира и войны все равно как были люди с дубинками, бегали друг за другом одно племя, так и все и осталось на этом уровне. Ничего не изменилось совершенно. Все те же самые дубинки, несмотря на культуру нашу, на цивилизацию, вот, все осталось на прежнем уровне. Я думаю, что вот в первую очередь как раз бы изменения человека произойдут тогда, именно улучшение сознания, когда не будет никаких военных министерств и не будет огромное количество людей выпускать вот это оружие и работать на армию. Поэтому вот такое мое отношение к дню, все-таки, который считать можно, что вооруженных сил прежде всего, как бы мы ни говорили, что Министерство обороны, все это, все военные министерства раньше назывались, так они по-прежнему военными остаются. Хотя это говорю, что не умаляю совершенно труд людей, усилия их, подвиги их, но в целом надо понимать, что если бы этого не было, то жизнь людей была бы гораздо лучше. А все это происходит по человеческой греховности, по немощи.
Ну вот на этой ноте, наверное, и закончим действительно сегодняшний выпуск информационно-аналитической программы «Точка зрения». Ну и все-таки от себя лично, лучше поздно, чем никогда, нашу сильную половину человечества я все-таки возьму на себя смелость поздравить с прошедшим днем 23 февраля. Мария Заостровных была в студии. Отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга, делился своей точкой зрения на самые актуальные события в современности. Ну и, как обычно, продолжение программы в следующий четверг в это же время. Всего вам доброго и до новых встреч!